Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов». В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года. Социолог и философ Лев Гудков, на тот момент директор аналитического Левада-центра. Психолог Сергей Николупов. Александр Дмитриев, филолог, критик, зав. Отделом журнала «Новое литературное обозрение». Работает в Германии с мая этого года. Экономист и публицист Ирина Ясина. Поэт и публицист Татьяна Щербина. Главный редактор издательства «Адмаргином» Александр Иванов ныне занимает патриотические позиции. И социолог Борис Кагарлицкий, профессор высшей школы экономики, в мае объявлен иностранным агентом.
Энциклопедия дает такое определение интеллигенции от латинского «понимающий», «мыслящий», «разумный». Это общественный слой людей, профессионально занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Понятию интеллигенции придают нередко и моральный смысл, считая ее воплощением высокой нравственности и демократизма. На Западе более распространен термин «интеллектуалы». Некоторые исследователи ставят знак равенства между понятиями «интеллигенция», «интеллектуалы» и «элита». Кем вы себя сами считаете? К какому классу или, как мы сказали бы в старые времена, прослойке вы себя относите? Лев Гудков?
Ну, интеллектуал, поскольку это профессиональное занятие, требующее определенной квалификации, и в этом качестве выступая на рынок и предлагая некоторые профессиональные знания.
Лев Гудков, Сергей Николопов.
Ничего другого не могу добавить, как тоже и давно уже считал себя интеллектуалом, но никак не интеллигентом.
Спасибо. Сергей Николаевич, Ирина Ясина.
Знаете, я как раз как-то себя отождествляю практически с тем определением из энциклопедии, которое, Лен, вы зачитали. И мне кажется, что я вот интеллигентка, может быть, даже гнилая. В меньшей степени интеллектуал, поскольку тут вот моральные нормы, они тоже очень весомы у меня.
Ирина Ясина, спасибо. Борис Кагарлицкий.
Вы знаете, назови хоть горшком, только в печь не ставь. В этих категориях никак себя не идентифицирую. Лет 20 назад, наверное, в молодости называл бы себя интеллигентом. Но с тех пор исчезло такое понятие, как советская интеллигенция, к которой мы принадлежали. Потому, наверное, просто сам по себе. Человек сам по себе.
Борис Кагарлицкий, Александр Дмитриев.
Наверное, профессионал, но интеллектуалом себя назвать не готов, поскольку тут очень важна составляющая политическая и социальная, а с этим, мне кажется, в современной России есть довольно большие проблемы. Спасибо. Поэтому человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов, реже.
Александр Дмитриев, спасибо. Татьяна Щербина.
Можете считать меня маньяком, что о чем бы ни шла речь, я всегда привожу в пример Францию. Но вот там определения, на мой взгляд, более адекватные. То, что у нас называют интеллигент, это une personne cultivée, то есть человек окультуренный. В сегодняшнем смысле слова интеллигент, наверное, вот это вот самый une personne cultivée. А советский интеллигент, это, конечно, вымирающее, так сказать. Потом есть артист, то есть художник, есть интеллектуал, это тоже разделяется, это разные в этом смысле вещи. Есть petit bourgeois esprit в основном, то есть сознание мелкобуржуазное, когда человек живет ценностями мелкобуржуазными. Есть крупная буржуазия, да, и есть аристократия. Это более какое-то адекватное разделение, мне кажется. Я нечто среднее между художником и интеллектуалом. Ну, скажем, я скорее художник, но интеллектуальной направленности.
Спасибо, Татьяна Щербина. Александр Иванов.
Дело в том, что интеллигенция предполагала какую-то очевидную институциональность жизни, которая была какое-то время назад. Она выражалась не только в каких-то институциях социальных, но и даже в форме одежды, там, в выражении лица там, и так далее. Конечно, все это куда-то делось, и в этом смысле я, по крайней мере, точно интеллигент Растрига, в смысле еще вот полубогемного, такого межеумочного статуса современного человека умственного труда в России. Если он не задействован в госструктурах, то он особо никому так сильно не нужен. Он скорее предоставлен сам себе, что, на мой взгляд, совсем неплохо.
Спасибо Александру Иванову. Довольно важную вещь сказал Александр Дмитриев о том, что имеется политическая и социальная составляющая обязательно у этого определения. Я несколько лет назад имел разговор с замечательным молодым человеком, с Давидом Рифом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. Ну, в общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей у русских интеллектуалов и у русских артистов». Леонид Ильич Гудков.
Чего тут удивительного? Политика как сфера деятельности, как самосознание, она исчезла. Меня, вообще говоря, забавляет это периодическое появление проблематики интеллигенции. Когда лет 20 назад начали об этом писать, и мы с Борисом там приложили к этому руку, мы думали, что вообще тема будет раз и навсегда закрыта. Видимо, повторяются условия, когда для профессиональной, для политической деятельности приходит конец, и возникает опять необходимость внесения нравственных идей, интеллектуальных идей, просвещения массы, представительства за народ перед властью. Весь треугольник неразвитого, не модернизированного, не дифференцированного общества. Власть, интеллигенция, народ. Бесконечное проклятие или мифологема, что хотите. Но это, в общем, свидетельство тупика, некоторого очередного аборта модернизации в нашей истории. Поэтому проблематика интеллигенции, именно соединение профессионализма, нравственности, знания, еще чего-то, а это значит потери самоопределения, назначения, дисквалификация в профессиональном смысле, да еще плюс политическая проблематика, как нравственное, как интеллектуальное сопротивление вносится.
Лев Гудков выступил, Александр Иванов.
Слово «интеллигенция» очень старое, схоластическое слово. Если мы начинаем с социологического определения интеллигенции, мы совершаем бросок вперед, не разобравшись со схоластическим понятием этого слова, которое Кант, например, очень активно использовал.
Дополнение внесу, опять же, из энциклопедии. Термин «интеллигенция» был введен писателем Петром Дмитриевичем Бабарыкиным в 1866 году и из русского языка перешел в другие языки.
Ну, к истории, если понятие, то в русский язык оно перешло в начале 19 века от Шеллинга. Кружок московских любомудров, они внесли это понятие как разумности. Приписывается изобретение действительно Бабарыкину, хотя уже в дневниках Жуковского встречается определение интеллигенции. Он употреблял это так: наше лучшее петербургское дворянство, европейские образованные и мыслящие интеллигенции. Это 28 или 29 год. Иначе говоря, здесь соединяется европейскость, образованность, ориентированность на Европу как на цивилизацию и необходимость просвещать народ. Так что все три составляющие, они уже там появляются. Еще мыслящие, да, вот обязательно еще критически мыслящие, да.
Лев Гудков, Александр Иванов.
Согласно традиции, да, вот европейской традиции, интеллигенция – это не предметное понятие. То есть в этом смысле мы не можем употреблять это слово, выражаясь философским жаргоном, мы не можем его употреблять как предикат. То есть мы не можем употреблять, например, слово «смотри, какая на ней интеллигентная кофточка», например. То есть интеллигенция означает, ну, если совсем просто говорить, это «я сам». Вот что такое интеллигенция. Это то, что определяется способностью к автономии. А поскольку главной версией автономии для европейской традиции является автономия думания, то интеллигенция – это нечто, что определяется только одним свойством – способностью думать.
Александр Иванов, Борис Кагарлицкий хотел продолжить.
Если уж тут начали цитировать всякие французские дефиниции, да, то напоминаю Сартра, который писал, что интеллектуал – это «technicien de savoir pratique», то есть техник практического знания. То есть человек, который какие-то мыслительные свои возможности образования использует для решения каких-то конкретных технических, в том числе, проблем. Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирование вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получалось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в 19 веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это вот ощущение дискомфорта, это и есть сущность русского интеллигента.
Лев Гудков.
Может быть, мы видим еще и понятие «лишние люди»?
Это понятие абсолютно фундаментальное для самоопределения интеллигенции. Это очень важное понятие.
Борис Кагарлицкий, Ирина Ясина.
Я только хочу сказать, что для интеллигента, как мне кажется, абсолютно присуще понятие рефлексии. иногда чрезмерной рефлексии. И за это нас не любят. Говорят, вот они ничего не делают, а только там осмысливают, тревожатся, переживают, там ставят сами себе на вид. А в этой связи все время думаю, вот как же вот интеллигентным мужчинам плохо. Я хоть могу на себя в зеркало не смотреть, а вам же бриться бедным надо каждое утро. Смотришь на себя в зеркало, а вот с бородой хорошо, отлично. Смотришь на себя в зеркало и думаешь, какой нехороший человек. А это рефлексия. Оценка самого себя, умение посмотреть на себя со стороны, признать собственные ошибки, мне кажется, краеугольный камень. Это очень важно. В этом смысле у нас не очень интеллигентная страна. В этом смысле. Потому что признавать собственные ошибки нам не дано. Мы не любим. Мы кричим, это не я. Мы в этом смысле подростки, которые предпочитают спрятаться, скрыть, от мамки убежать, но ни в коем случае не сказать, я был неправ.
Ирина Ясина, Александр Дмитриев, пожалуйста.
Мы начинаем говорить об интеллигенции, имея в виду самих себя, забывая о том, что есть внешний контур, один из них здесь уже назван, это Запад, и постоянно соотнесение себя, или интеллигенции вообще с Западом. И никуда мы от этого деться не можем. И здесь стоит одна главная проблема референции, это, собственно, уже, наверное, не народ, то есть что противостоит, да, или что является рядом с этой интеллигенцией, а население, не знаю, люди. То есть в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие последующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс не определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.
Спасибо. Я хочу спросить у Сергея Николаевича Яниколопова. Саша сказал, что мы все нервные люди.
Поскольку я уже давно, еще в советское время, осознал, что я не интеллигент, а интеллектуал, вот к интеллектуалам это не относится. Они делают свое дело. Есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и, так сказать, оценки не только государства, ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, к которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И оно его могло так же затоптать, как и государство.
Сергей Николаевич Николаев, я вспомнила во время вашего рассказа одну из самых любимых своих книг о русской интеллигенции в кавычках «Сологуб, мелкий бес».
А я вспомнил другое, «Россию во мгле» Уэллса, когда он описывает посещение Дома ученых и Дома литераторов, где в Доме литераторов все к нему бросаются, как достать лишний паёк, не мог бы он заступиться, или выезд за границу. А в Доме ученых у него спрашивают, жив ли такой-то ученый, там, как можно восстановить связи, которые прерваны, нельзя ли, чтобы они присылали журналы и приборы.
Спасибо, Сергею Николаеву. Татьяна Щербина, пожалуйста.
На сегодняшний день общество разделено на 3 группы. На самом деле те же самые, которые были при советской власти. Элита. Сегодня она называет себя элита, а тогда она называлась по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе. Интеллигенция. Включая все вот там остальные понятия, интеллектуалы, художники, что-то такое. И третье, то, что называется народ, или простой народ, или простые люди, а представители элиты называют их быдлом, а вот эту другую прослойку называют лузерами и лохами. С точки зрения элиты жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут есть под ногами путаются вот две такие категории. Это быдло и лузеры, лохи, интеллигенты или как их там всех вместе. Нации, на мой взгляд, вообще нету некого единства, где все какой-то один организм. А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека умственного труда и художественного воображения, то что такое элита? Это абсолютно сегодняшнее наше абсолютно пародийное явление, как советская власть. В этом смысле опять ничего не изменилось. Абсолютно та же осталась дилемма. С одной стороны, интеллигенция, интеллектуалы, художники и так далее, они вроде болеют за народ, они хотят, чтобы жизнь была лучше, так сделать, мы с народом или народ с нами. С другой стороны, они понимают, что этот народ необразован, дик, как-то даже нравственно совершенно находится в каменном веке каком-то, да, которому вообще ни до чего, который спивается. Вот это то, что и было и в 19 веке, и в 20 веке, в принципе, осталось.
Татьяна Щербина, спасибо.
Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года.
Ирина Ясина.
Вот мне очень хочется обсудить понятие элиты теперешней. Я согласна, что элита и номенклатура сейчас это снова одно и то же. А у меня был замечательный на моем клубе региональной журналистики один раз случай. Выступала у нас Людмила Михайловна Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, и журналист молодой. А сказала: Людмила Михайловна, ну как же так? Что такое элита? Они же элита, мы же их так называем. Людмила Михайловна мудрая ответила: деточка, это мы с тобой элита, а они это верхушка. И вот это вот понятие элиты и верхушки мне с тех пор нравится безумно.
Лев Гудков.
Есть два понятия интеллигенции. Одно 19 века – это понятие интеллигенции, родственное понятие культуры, понятие идентификации. Никакой социальной реальной группы этим определением не отвечало. Но это был некоторый идеал. Это некоторая матрица для идеальной идентификации. И в этом смысле это была действительно прообраз модернизационной элиты. Советская интеллигенция – это бюрократия. Это государственные служащие, образованные, находящиеся в штате соответствующих учреждений, выстроенные по рангу, тарифицированные, сертифицированные, проверенные и прочее. И они функционировали как тоталитарная бюрократия, техническая либо гуманитарная. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым Платоновыми, там, Вавиловыми или прочее. Интеллигенция советская — это те, кто обеспечивал функционирование этого режима. Журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее. Это не Бахтин, который сидел высланный, или не Вавилов убитый. Интеллигенты этого. Для утешения этого, конечно, навешивали всякие бляшки: «мы совесть», «мы соль» и прочее-прочее. Иначе говоря, для социологического определения этого нужно представить себе, на чем держался авторитет, какие основания для авторитета, для влияния той группы, которая называла себя интеллигенцией. Будет ли она выступать от имени профессионального знания, либо она будет, ну, как бы претендовать на учительскую роль, часто роль непризнаваемую, между прочим, либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения, либо на диктат, право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, окончательно. Сейчас, при опять централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс неразвивающегося общества.
Лев Гудков, Александр Дмитриев.
И вопрос об ответственности. Как мы, в том числе как профессионалы, люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, можем или должны взаимодействовать с вот этими гораздо более широкими слоями нового среднего класса, да, или постсоветского среднего класса, в том числе людей, которые работают в сферах образования, социального управления, науки и так далее. Поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.
Александр Дмитриев.
Ну, ответственность должна быть рублем выражена. Почему обязательно такая? Рынок – очень сложное устройство. Он предполагает дифференциацию институтов, систему обменов. Вы говорили о товаре.
Говорил, да.
Почему о товаре? Рынок – удивительное изобретение. Это механизм для понимания обмена, коммуникации, оценивания и прочее. Не может быть там товар, если нет его производителя. Кто-то является производителем, кто-то потребителем. Мы все вступаем в эти отношения. Но именно сложность этого устройства, способность переводить одну ценность на другую, и делает гибким, сложно устроенным обществом. Что значит товар? Ну, конечно, я произвожу некоторые профессиональные знания. Но если не будет общества, которое заинтересовано в этом знании, куда я денусь со своими знаниями? Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.
Лев Гудков, можно уже Сергей Николаевич Николупов?
Я потом сказал, что элита похожа на номенклатуру. Но это, так сказать, внешняя похожесть. На самом деле, если серьезно говорить об элитах, то их же много. Мы все время подразумеваем какую-то государственную структуру, политическую элиту, так сказать. Тогда она похожа на номенклатуру. Но отлично знаем сами, что есть элита в нашем научном сообществе, она не всегда совпадает с структурным положением. Не каждый академик является элитарным, а огромное количество людей, даже в Саранске находясь, были интеллектуальной элитой. В каждой вещи, в том числе даже в этом рабочем классе, тоже были элитарные рабочие. И все знали, кто они такие. Вот на их производстве. Другое дело, что их слава была, а не на всю страну. И вот здесь возникает одна очень, на мой взгляд, важная проблема для современной, ну, вот той элиты, о которой говорилось раньше. Ей очень нравится, чтобы и все остальные считали бы себя быдлом, лузерами. Тогда они самоутверждаются. При том, что у многих из них очень сложная саморефлексия. Вчера он был научным сотрудником. Потом стал богатым человеком. Какая-то часть его друзей отпала, и он знает, что они его презирают, несмотря на его совершенно замечательную иномарку. И живут с этой двойной вещью. Я знаю очень многих богатых людей, которые говорили, что я потерял дружеский круг, и иногда выныриваю к старым приятелям, если они принимают, поговорить о чем-то умном. Потому что в своем кругу я говорю о другом. Притом, это на самом деле не самые-то лузеры. Они, так сказать, действительно получили возможность общаться со своими иностранными коллегами, выезжать на конференции, печататься в разных журналах, не только ваковских, а индексированных по-настоящему с цитированием. И они не чувствуют, что им очень нужен этот вот собеседник, который, с их точки зрения, лузер. Он вообще про науку знает 20-летней давности. И, вы знаете, для меня было очень серьезным изменением, значит, так получилось, что из-за разного рода катастроф, которые были в конце 80-х, я стал посещать ЦК партии. Застал старых инструкторов отдела науки, которые были заказчиками, точно знали, что я для них интеллектуал, который привозит сведения или, так сказать, обобщает их и анализирует про Чернобыль, про Армению и так далее. А потом за короткий период произошел новый. Пришли очень милые люди с почти общей биографией. Но они вдруг стали похлопывать меня по плечу и говорить: мы ученые. И вот, вы знаете, я поймался на том, что старый мне больше нравился. Он был заказчик, я вот этот самый товар или производитель товара. При том, что это возникало некое такое амикошонство. Он говорил: мы с вами ученые, поэтому ваши идеи меня вообще не интересуют. У меня есть свои взгляды на это. Вот структурирование разного рода элит, оно очень существенно. Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. Сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые на самом деле являются абсолютно интеллектуалами. И размытость, она заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, а является ли вот этот человек, которым я беседую, элитой.
Спасибо. Сергей Николаевич, Лев Гудков.
Я просто хотел бы немножко определить понятие элиты. Я абсолютно согласен с тем, что говорил мой коллега Николуб, профессор Николуб. Говорить об одной элите с определенным артиклем можно только в централизованном авторитарном государстве. Для развитого общества должно быть много элит. И что такое элита? Элита – это совокупность людей или группа, демонстрирующая наивысшие достижения в своей области. И именно на этом держится их авторитет. Это предполагает очень развитую систему. Конечно, она не должна быть рыночной. Там должна быть и благотворительность, и ресурсные эти вещи. Но они могут появиться только в очень сложно организованном обществе. В советское время никаких фондов поддержки не было и не могло быть.
Лев Гудков. Александр Дмитриев, пожалуйста.
Мне все-таки хотелось бы поставить вопрос об интеллигенции в социальном плане, опять-таки в более широкой ее массе. Да, и отчасти, может быть, переадресовать и свою реплику, и свой вопрос Ирине Ясиной. Меня всерьез заботит проблема обратной связи, для кого мы все или я конкретно работаю. Кто те, ну вот у Цветаевой было, правда, вполне интеллигентно-презрительные читатели газет. А вот, скажем так, класс читателей советских толстых журналов, да, или или даже, быть может, центральных газет ушел. Вот кто те люди, которые читают ту продукцию, которую сидящие здесь так или иначе производят? Наше нынешнее общество гораздо более размытое, но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы недомодерное, недоразвитое и какое-то вот во что-то не входящее. Вот какое оно, да, каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?
Александр Дмитриевич, Ирина Ясина.
Спасибо за этот поворот темы, потому что проблема обратной связи, она, конечно, мучает каждого из нас, и, наверное, вот тех, которые называли себя интеллигентами раньше, и в Советском Союзе, и еще в царской России, там что ж, кинородники, вот эта вся публика разночинцев тоже. Вот проблема обратной связи, вот нужно ли то образование, то просвещение, которое ты пытаешься нести или навязывать, можно по-разному сказать, правда? Оно нужно или нет, или вот им хорошо в том состоянии, в каком они находятся, этим самым людям. А проблема обратной связи. А вдруг появляется мальчик из рабочих, а вдруг появляется там девочка-журналистка, а потом там какой-то высокоинтеллектуальный человек по своим семейным корням из Петербурга говорит: боже мой, что такое 68-й год? Мы никогда об этом не говорили в нашей семье. Кому это интересно? А мы там говорим о том, что да, те семеро, которые вышли на Красную площадь, спасли честь поколения. И для нас это важно. И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 69-м году приехала в Чехословакию. И, будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд, это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно и не будет, я его не придумала, он реальный. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой вот мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что вот people's have, терпеть не могу это выражение, но оно никак нельзя лучше, их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. А вот действительно, понимаете, им все равно. И поэтому, когда вот вы поднимаете эту тему, я для себя ответила на этот вопрос. Я не для них это делаю, не для людей. Я это делаю для себя. Мне очень хорошо в процессе. Более того, мне хорошо делать это с теми людьми, с которыми я это делаю вместе. И больше ничто нас не объединяет так, как это совместное дело.
Интеллигенция, интеллектуалы, образованный класс. Трансформация понятий в России. Повтор программы 2008 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.